Говорит радио «Свобода». «Разница во времени». Программа Владимира Тольца. Сегодняшний ее выпуск посвящен заговору 64-го года против Хрущева. Каким он был, этот властитель, которого решились низложить его ближайшие вельможи? Вспоминает Олег Александрович Троиновский, с 1958-го помощник Хрущева по внешнеполитическим вопросам, а позднее представитель СССР в ООН и посол в Китае и Японии.
Ну, он был довольно простой человек, и с ним можно было иметь дело. У меня были с ним очень хорошие отношения. Он тоже был, конечно, актером. И те случаи, когда он там потрясал кулаками и выступал с довольно грубыми выражениями, в известной мере это была игра. Хотя были случаи, когда это заходило за пределы игры. Он действительно был довольно груб, вот даже с верхушкой руководства. Это ему потом припомнили очень сильно, когда снимали. Но с ближайшим окружением... У него было вот 4 помощника всего. Аппарат был очень маленький по сравнению с нынешними временами. 3 помощника у него было в ЦК, в Центральном комитете. И один, вот я, был в Совете министров. Он испортил полностью свои отношения с интеллигенцией в результате этих встреч в Манеже там и в других местах, когда он весьма, так сказать, грубо и неквалифицированно, я бы сказал, высказывался. Ну и потом он начал портить свои отношения и с партийным аппаратом. Если бы его популярность в стране сохранилась бы на высоком уровне, то вряд ли окружение его решилось бы пойти на снятие его. Пару раз, может быть, за месяц-два до Октябрьского пленума ко мне обращался Андропов, с которым у нас хорошие очень отношения уже тогда сложились. И говорил, что Олег Александрович, нужно как-то подсказать Никите Сергеевичу, что нужно, чтобы вот товарищи в руководстве имели возможность выговориться, как он тогда сказал. Но я как-то не обратил на это большого внимания. Второй раз он примерно то же самое повторил. В общем-то, вся эта история для меня была неожиданностью.
После 10 лет хрущевского правления выяснилось, что даже среди своих приближенных, близких ему и по происхождению, и по культуре, а некоторым и по возрасту, Хрущев оказался белой вороной. Вспоминает депутат Думы Анатолий Иванович Лукьянов, в 60-х референт Верховного Совета СССР.
Он очень резко отличался от деятелей того периода. Это уже было угасание, скажем, Буденного, Ворошилова. Уже очень трудно им было работать, они могли работать в своем возрасте, ну, 3-4 часа. Микоян был живее, но тоже уже трудно было, возраст сказывался. А Хрущев был человеком, который чем становился старше, тем становился активнее, подвижнее. Это бывают такие старики. И он хватал каждую новую идею. Не всегда правильно. Он выезжал очень много на места, видел там, скажем, свежего человека, который не зациклен был на догме. Он его подхватывал инициативу и начинал ее раскручивать на всю страну.
За 4,5 века до того, как Хрущев принужден был с заклятыми друзьями и соратниками подписать отречение от власти, мудрейший Макиавелли предупреждал грядущих заговорщиков всех времен и народов.
Опасности, окружающие участников заговора, тем страшнее, что грозят им постоянно. Здесь все опасно – и вести дело, и исполнять его, и даже по исполнению.
– Еще летом 64-го бывший начальник охраны Игнатова Василий Иванович Галюков сообщил сыну Хрущева об участии своего шефа в заговоре, осуществление которого намечено на октябрь. Заговорщик из КГБ «Семичастный» был в курсе.
Нам-то стало известно об утечке этой информации, что этот Галюков донес Сергею о том, что вот, дескать, готовятся какие-то события для снятия Хрущева. Но это только подействовало на нас таким образом, что я позвонил Брежневу и сказал, что или надо решать то, что задумали, или же надо, понимаете, отказываться. Он меня завтра может вызвать и приказать арестовать вас как антипартийную группу. Это ускорило проведение Октябрьского плена. Вот и все. Хрущев был, по-моему, в Швеции с визитом со всей семьей. И он поехал туда пароходом, поплыл, а оттуда возвращался поездом. И возник вопрос, понимаете, вот в разговоре как-то я был у Брежнева о том, что, может быть, его по пути арестовать, задержать поезд где-то идущий с Ленинграда, где-то на полустанке, и его изолировать и провести без него плен. Я ему сказал, я не пойму, а что это даст, зачем? Кроме дополнительных осложнений и внутри страны, и в мире, это ничего не даст. Надо идти в открытую. Ну вот, знаете, это трусость его и боязнь Хрущева. А потом он-то даже говорит, что может быть его убрать. Вот вообще, я говорю, что значит убрать? Ну вот, отравить или что-то. Я говорю, ну, Леонид Ильич, вы поймите, я сам этим заниматься, вы же понимаете, не буду. Значит, я должен искать людей. Значит, я должен привлекать рядовых, понимаете, сотрудников своих или из его обслуживающего персонала, которые с ним проработали десятки лет. Я должен находить людей таких, которые пойдут на то, чтобы вот совершить такой акт. Да нет, ну я так, ну знаешь, подумать о том, чтобы вот не возиться, не раздувать и все прочее. Ну и я сказал, нет, кроме как вот в открытую, на пленуме, КГБ не пойдет на это. И он больше не возвращался.
Летом 64-го, немногим посвященным в замысел заговорщиков, могло казаться, что сбывается то, о чем предупреждал чтимый Лениным и Сталиным Макиавелли.
Необходимо чрезвычайное благоразумие, необыкновенная осторожность и редкое счастье, чтобы заговор не выдался. Он может открыться по предательству или по догадке. Заговор открывается, когда люди, посвященные в него, вероломны или безрассудны. Измена здесь весьма возможна, потому что в заговор посвящаются или друзья, готовые из дружбы рисковать головой, или недовольные правительством. Таких верных людей больше 2-3 человек не бывает. Так что, если нужно иметь больше сообщников, приходится доверяться далеко не друзьям. Притом, редкая дружба устоит против страха, наказания и гибели. Так что безрассудно и ожидать от друзей подобной преданности. Наконец, люди часто ошибаются в своих друзьях. И чтобы иметь право положительно рассчитывать на друга, надо, чтобы он доказал свою дружбу на опыте. Но производить подобный опыт на таком деле очень рискованно. Самое первое и действенное, или, вернее, единственное, состоит в том, чтобы не давать заговорщикам времени выдать заговор. С этой целью им следует поверять тайну только перед исполнением, никак не раньше. Но главное, надо остерегаться письменных улик, против которых не существует никаких отговорок. Донос одного человека имеет мало значения, если не подтверждается письменной уликой. Следовательно, должно как можно тщательнее избегать опасной переписки.
Письменных улик не было, но и тайна заговора уже не существовала. Но Хрущев, Макиавелли не читавший, не мог сделать правильных выводов из наставлений великого флорентийца. Рада Аджубей вспоминает.
Он же уехал отдыхать на Пицунду вот в этот момент. А потом он в какой-то момент вернулся на несколько дней, потому что в это время шла очень активная работа над новой конституцией СССР. И эта конституция предполагалась очень прогрессивной. Вот если бы это было принято, уже сложнее, понимаете, уже сложнее. И я думаю, что вот этот момент в какой-то степени тоже подтолкнул. Ну, не говоря о том, что тут случилась вот такая ситуация, что человек пришел к моему брату и все это рассказал, там один из КГБшников, который знал это все, а брат уже рассказал отцу, то есть... А отец тоже, вот представляете, мой отец, человек, прошедший такую политическую школу, он ведь что сделал? Ненадолго вернувшись в Москву, чтобы взять там документы, еще там какую-то работу в ЦК провести небольшую над Конституцией. И с тем он уезжал на Пицунду и в аэропорту, когда его провожал по отгорной трапа самолета, сказал, вот мне тут Сергей рассказал, что тут какой-то заговор плетется, а как выяснилось, Подгорный был главным в этом заговоре. Вы разберитесь. Представляете себе? Ну, как это? Вы разберитесь. И с тем он улетел на Пицунду.
Тем временем дата намеченной акции приближалась, рассказывает Владимир Семичастный.
Когда вечером накануне, перед это не помню, в октябре 12-го, что ли, собрались у Брежнева, мы, члены Политбюро, я там был, и его стали уговаривать, что давай звони и Хрущева вызывай. Он долго сопротивлялся, его силой подтащили к ВЧ, вызвали Пицунду, и он начал с ним разговор. И неправда, что Суслов говорил, один Брежнев говорил, и он стал объяснять, что вот надо, чтобы вы завтра приехали, будет президиум ЦК обсуждать вопрос о вашей записке по сельскому хозяйству, а также коррективы к 7-летнему плану. Ну, тот ему отвечает о том, что, дескать, ничего, подождете, я приеду, чего, какая спешка, да нет, вот уже президиум решил, и все, надо, чтобы вы были. Ну, тот ему ответил, хорошо, мы подумаем здесь с Микояном. И до 12, примерно до 12:30 ночи никаких сигналов не было. А это было часов 6 или 7 разговор. Брежнев мне почти каждый час звонил. Ну что, ну как? А потом уже позвонили мне из 9-го управления, это управление охраны, начальник, и говорит, что только что позвонили с Пицунды и заказали самолет на 6 часов утра. Это был первый такой сигнал, что он решил лететь. Я позвонил Брежневу, вот так и так, он говорит, хорошо. Я говорю, кто будет встречать его? Обычно члены Политбюро ехали, и провожали, и встречали. Он говорит, нет, вы сами встречаете. Ну, сам так сам. Я приехал на аэродром во Внуково-2, там, где правительственные самолеты принимают. Ну, там оказался еще Георгадзе. Георгадзе тогда был секретарь Президиума Верховного Совета СССР, ввиду того, что Микоян летел тоже с Хрущевым, он приехал его встречать. Ну, конечно, у меня были люди из 9-го управления, из КГБ, там несколько десятков человек, ну, все в гражданском, никто, никого не видно на аэродроме. Это, ну, как обычно, встречали только те, кому положено, из службы аэропорта, и мы. И когда приземлился самолет, он вышел с Микояном, и мы не знали, сколько он охраны возьмет. А он взял с собой всего 5 человек. Хотя он мог и 50, и 60 человек. Там человек 60 было с ним охраны на Пицунде. И его, и Микояна, и все. И он вышел, ну так, насупившись, видит, что пустой аэродром, никого нет. Насупившись и немножко такой сердитый, поздоровались за руку, все. А где остальные? Я говорю, что в Кремле, по-моему, вас ожидают. И я говорю, вот где вы будете обедать? Он говорит, они обедали уже, значит, члены Политбюро, это было уже примерно около часа дня. Я говорю, да нет, по-моему, вас ожидают. Ну, он с Микояном чего-то поговорил и говорит, мы поедем в Кремль. Я говорю, хорошо. И они сели с Микояном в одну машину и поехали в Кремль.
Финал этой поездки известен. Олег Троиновский вспоминает.
Когда вот уже закончились заседания президиума ЦК, все было решено, Хрущев пошел в свой кабинет и вызвал меня. И, как я вам говорил, я был единственным помощником, который там находился в Кремле постоянно. Я зашел в кабинет и увидел, что он был очень в таком расстроенном совершенно положении. И он обратился ко мне, говорит: ну что ж, моя политическая карьера закончилась. Теперь главное, как он выразился, с достоинством пройти через все это. Я говорю, что: Никита Сергеевич, а вы не думаете, что на заседании ЦК дело может обернуться в другую сторону? Ну, как было в 57-м году, когда его пытались снять. Он говорит: нет, нет, это совершенно исключено. Да вы знаете, как он сказал, я за это кресло особенно и не цепляюсь. А потом он довольно неожиданно для меня сказал: когда-то вот Каганович мне говорил, что нужно в течение недели встречаться с 2-3 секретарями обкомов и крайкомов обязательно, чтобы поддерживать, так сказать, связь с периферийными партийными боссами. Ну, я это последнее время не делал, и, видимо, это один из, так сказать, результатов.
Заговорщики неплохо подготовились. Владимир Семичастный вспоминает.
Начальника охраны не было, он был в отпуске, я его отпустил, Литовченко, такой полковник, был начальник охраны Хрущева, а был его заместитель майор, не помню сейчас его фамилия. Ну, в общем, я его в коридоре, когда зашли они на заседание президиума, я его встретил и сказал о том, что имейте в виду, не вмешивайтесь сейчас. Сейчас будет сменена охрана в приемной у Хрущева, на даче, на квартире. И здесь приемная, где политбюро идет, вы не вмешивайтесь в эти дела. Когда началось заседание, начали съезжаться в первый день, слетаться члены ЦК. Ну, они все на заседании, я то один у себя в кабинете, начались ко мне звонки. Ну, звонков в защиту Хрущева 1-2 было, а большинство уже такие на второй день особенно, что надо идти спасать, там Хрущев берет верх, там побеждает. Ну, аналогию проводили такую, как и с антипартийной группой в 57-й год. Те, кто позвонил защищать Хрущева, что вот его снимают, надо спасать, что ты сидишь, не вмешивайтесь, идет заседание президиума ЦК. И как это, что вмешиваться, что туда, воинские подразделения посылать? Ну, а потом уже где-то к обеду я решил, что надо принимать меры, потому что может выйти из-под контроля. Это вот такие заявления, и могут самолично пойти на заседание, и придут туда, и будут там, понимаете, мешать только. Поэтому я позвонил в приемную, там, где заседание шло, и попросил, чтобы Брежнев мне позвонил. Брежнев позвонил. Я ему сказал, что надо решать вопрос, кончать заседание президиума, и надо пленум созывать, а иначе я не ручаюсь, что я смогу удержать и эту ночь нормальную обстановку. Он говорит: хорошо, мы посоветуемся. И через полчаса позвонил, что вот посоветовались те, кто не успел выступить из членов президиума, но члены президиума почти все выступили, из секретарей ЦК, дадим им по 5 минут, чтобы они свое отношение к этому сказали, и в 6 часов будет пленум ЦК. Я говорю: это меня устраивает. И в 6 часов был созван пленум ЦК в Свердловском зале в Кремле, на котором Суслов выступил с докладом. Ну, прения решили не открывать, и зал поддержал это. Хрущев попросил, чтобы ему слова не давать. Я в зале наблюдал за поведением зала, а там члены ЦК были только кандидаты, члены Ревкомиссии. Ну, я вам скажу, если так вот просто схематично, то я скажу, что больше всех кричали из зала о том: исключить из партии, под суд отдать, а такие раздавались голоса, так кричали как раз это наибольшие подхалимы, которые при Хрущеве больше всего подхалимничали.
Заговор подхалимов потряс Хрущева.
После этого вот какие-то 2-3 дня он был вот в состоянии такой, ну, совершенно нервного такого стресса. И это мне больше рассказывал его врач. Беззубик такой был Владимир Григорьевич, который с ним вот гулял там по дорожкам, там небольшой такой дворик в этом особняке. Он с ним гулял по дорожке. Никита Сергеевич говорил, что вот это такое предательство, которое ему трудно пережить, несмотря на то, что он на пленуме сказал, что я считаю, что я сделал что-то, раз это все в таком варианте проходит, а не просто там арестовали и все. Но тем не менее. И даже говорил о самоубийстве.
Ну а что же безмолвствовавший по исконной русской традиции народ? Историк Юрий Жуков вспоминает.
Я помню, я сидел, работал тогда в ВПН. Днем мы получили все материалы. Они еще были секретными. Никто не знал, что идет пленум, что сняли Хрущева. Вечером я вышел поздно, где-то в 11:30-12. Иду, ресторан ВТО, стоит толпа, очередь. Ждут места свободного. И я подумал, вот, ничего вы не знаете, а вот узнаете, интересно, как вы будете реагировать. На следующий вечер было то же самое, когда сообщили на всю страну, что сняли Хрущева, ну, хоть кто-нибудь бы высказался бы против этого решения или за Хрущева. Ничего не произошло. Всем было на Хрущева наплевать уже.
Родина слышит.
Заговор 64 года. В этом выпуске программы «Разница во времени» вы услышали голоса участников этого действа, бывших возглавителей КГБ Владимира Семичастного и уже покойного Александра Шелепина, дочери Хрущева Рады Аджубей, его помощника, впоследствии посла Олега Трояновского, депутатов Думы Анатолия Лукьянова, бывшего в хрущевские времена сотрудником Верховного Совета, и Николая Рыжкова, одного из советских премьеров. В передаче принимали участие московские историки Владимир Александров и Юрий Жуков. Отрывки из сочинения Макиавелли «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» читал Марио Корти. В передаче использована музыка Дмитрия Шостаковича и фонограмма интервью, предоставленная Радио Свобода Миклошем Куном. Автор и ведущий программы Владимир Тольц. Постскриптум 2009 года. Итак, со времени успешного завершения антихрущевского заговора прошло 45 лет. Из них лет 20 с лишним про Хрущева в СССР публично почти и не вспоминали. Вспоминали в разговорах неофициальных и доверительных. Одни оставались ему благодарными за дозированный антисталинизм в секретной речи на 20-м съезде, за амнистии, реабилитации и оттепель. Другие продолжали костерить его за кукурузу, Будапешт, Новочеркасск и Карибский кризис. Третьи пытались примирить первых и вторых, синтезировать их доводы, найти общий знаменатель. В какой-то степени это удалось следующему поколению, родившихся уже после свержения Хрущева.
Как нетрудно лямку тянем, но однажды повезло. Над кандальными путями, над казенными домами солнце лысое взошло. Отряхнем уже колени, память прах, а не зола. Об ушедшем сожалея, выноси из мавзолея предыдущего орла. Все плохое забудем по-девичьи, а хорошее вспомним еще. Дорогой наш Никита Сергеевич, незабвенный товарищ Хрущев.
Вот одна из них, Нателла Болтянская. Они уже не знают многие детали истории антихрущевского заговора. Мало кто знает, к примеру, имя Николая Игнатова. Да и героев нашей передачи знают не все. История правления и низвержения Хрущева – это для них, в отличие от их родителей, не личное переживание, а просто история. Нечто вроде одного из жизнеописаний 12 светониевских цезарей с их добродетелями и пороками. А вот те из них, кто читал Макиавелли, его описание заговоров считают по-прежнему актуальным.
Был шутом на ближней даче, списки смерти утверждал, пел хвалу, да как иначе, нахимичил, напортачил, но Лаврентия погнал. Не болтался у обочин, делом партии горел, общей дурью заморочен, крови лил не меньше прочих, но в 20-й съезд прозрел. Все плохое забудем по-девичьи, а хорошее вспомним еще. Дорогой наш Никита Сергеевич, незабвенный товарищ Хрущев. Ложку ласки, миску таски, каплю воли для невежд он сорвал с кумиров маски, он стрелял в Новочеркасске, танки гнал на Будапешт. Вслед ему не скажешь плохо, пышной славы не огреб, сколько сил зазря угрохал, просто треснутый эпохой, как ботинком прямо в лоб. Все плохое забудем по-девичьи, а хорошее вспомним еще. Дорогой наш Никита Сергеевич, незабвенный товарищ Хрущев. Дорогой наш Никита Сергеевич, незабвенный товарищ Хрущев.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса.